Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях Галина Борисова, специалист по древним цивилизациям Мезоамерики, подводный археолог, автор нового метода исследований наскальных рисунков. Будем говорить о древних цивилизациях, призвании и как кардинально сменить профессию. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
В какой-то момент вы круто изменили свою жизнь, были управленцем, а стали исследователем древних цивилизаций. Как это произошло? Давайте вот прям с самого начала.
Мое первое образование – это факультет госуправления в Высшей школе экономики. Историю я любила всегда, но поскольку в институт я поступала в 16 лет, а с профессией надо было определиться еще раньше, пока там всякие подготовительные курсы, репетиторы и прочее, то есть фактически там лет в 14-15, я, честно говоря, с трудом в тот момент представляла себе профессию историка, археолога, поскольку среди моих знакомых никто этим не занимался на тот момент. И казалось, что вот сфера госуправления, она все равно достаточно интересная, перспективная и так далее. Я закончила вышку, поступила там же в аспирантуру, 2 года проучилась, поработала в экспертном совете «Большой двадцатки», параллельно стала путешествовать по...
Кстати, звучит очень круто. «Большая двадцатка», «Экспертный совет».
Да.
Что-то очень престижное прям.
Да, весьма. В тот год Россия как раз принимала саммит «Большой двадцатки», и я там работала целый год. Стала много путешествовать по миру, при этом любовь к истории, она, в общем, никуда не делась. Я всегда читала какие-то книги. Путешествовать стала в основном по разным историческим местам. Тут я съездила в Перу, в Мачу-Пикчу. Это было мое такое первое большое самостоятельное путешествие. В пустыню Наска, в Чили на остров Пасхи, в Камбоджу, в Ангкор.
Вы так сразу круто, сразу в Латинскую Америку и все такое самое популярное.
Нет, я до этого все равно путешествовала. То есть, в принципе, вообще первое мое самостоятельное путешествие на самостоятельно заработанные деньги было на 3-м курсе на остров Род. Но это тоже прекрасное совершенно место, замки госпитальеров. Чудесный. А первое уже такое прям глобальное, это действительно было Перу. Не обошлось без приключений, у меня там украли загранпаспорт. Пришлось возвращаться с другого конца света с такой зелененькой бумажкой под названием «Свидетельство о возвращении на родину».
Вообще отдельная тема для всех путешественников, наверное.
Да, это отдельная тема. В общем, я объехала достаточно много стран и в какой-то момент поняла, что фактически 10 месяцев в году я работаю, чтобы 2 месяца лазить по каким-нибудь историческим местам. И пришло осознание, что я не готова заниматься этим всю свою жизнь. То есть к тому моменту моя работа мне уже просто надоела. И действительно просто вот не было ощущения, что я хочу заниматься этим до конца жизни. И в какой-то момент мне в интернете попалась страничка Мезоамериканского центра РГГУ и объявление о том, что у них идет набор в магистратуру. И я подумала, а почему бы, собственно, не попробовать? Попытка не пытка.
То есть вот так вот просто сразу видели объявление и решили идти поступать в магистратуру?
Попробовать поступить, по крайней мере, потому что у меня первое образование – специалитет, но после специалитета можно учиться в магистратуре, в том числе бесплатно, если пройти по конкурсу. В общем, там требовалось сдать 2 экзамена – историю устную и иностранный язык – английский. С английским у меня всегда все было хорошо. Устную историю, причем вопросы были по всеобщей истории, то есть начиная от Древнего Египта, античности, заканчивая там Второй мировой войной. Я их быстренько пробежала, что-то, в общем, посмотрела, поняла, что я, похоже, вообще не готова, но решила все-таки сходить на этот экзамен. Я его сдала, даже на 98 баллов из 100. Мне повезло с вопросами. Мне попалась эпоха великих географических открытий, которую я нежно люблю. И второй вопрос уже не помню, но, в общем, тоже был по теме, которая мне близка. В общем, я продолжала к этому моменту работать на прежней работе. Магистратура, она обычно занятие вечером, поэтому, в общем, это была интересная возможность попробовать погрузиться в эту сферу. Уже через несколько месяцев я поняла, что, в общем, да, это оно, это мое. Это действительно то, чем я хочу заниматься, в принципе, по жизни. Я уже уволилась к тому моменту, и через 3 месяца после поступления в магистратуру я уже поехала в первую экспедицию в Гватемалу. Тогда я занималась исследованием шаманизма и того, как в Гватемале очень до сих пор сильны различные синкретические верования, то есть там сохранилась часть доиспанских верований, которые переплелись с христианскими и вот привели к такому расцвету. Сейчас там идет прям возрождение, они называют это «Conocimiento de los Abuelos», знание наших предков, то есть они сами стараются возродить вот какие-то свои древние традиции.
Это как национальный подъем, национальный такой вот этому сознание у них вот просыпается.
Да, в истории Гватемалы вообще 20 век для Гватемалы – это очень тяжелый период. Там постоянные были гражданские войны, по сути. В том числе некоторые годы происходил фактически геноцид индейцев. Поэтому сейчас они вот как раз стараются заявить о своих правах, возродить какие-то свои традиции. Это принимает иногда очень странные формы, в том числе какого-то там, я даже не знаю, как это назвать, эзотерические какие-то. То есть они буквально там могут из интернета, из какой-то странной литературы нахватать чего-то и решить, что да, это вполне подходит под как бы определение знаний наших предков. Но, тем не менее, там действительно сохранились какие-то доиспанские элементы. И это было очень интересно исследовать. Но, собственно, потом была еще одна экспедиция, еще одна.
И это вот была ваша первая экспедиция. Да. В общем-то, можно сказать, что эта экспедиция уже делит вашу жизнь и вашу профессиональную жизнь на до и после. То есть уже дальше мы имеем Галину Борисову, которая занимается определенными темами и уже историком.
Да.
Давайте расскажем слушателям о тех темах, которые вас интересуют. Вот просто сделаем такое погружение для слушателей в эту историю.
Ну, сейчас это в первую очередь подводная археология. Опять же, дайвингом я начала заниматься еще до поступления в магистратуру. И я, в принципе, начала учиться дайвингу ради того, чтобы погружаться. То есть всякие рыбки и кораллы, они, конечно, красивые, но меня всегда интересовали затопленные корабли. То, что обычно называют реками. Ныряют непрофессионалы обычно на довольно недавно затонувшие корабли, по сути. Но, тем не менее. Во время второй экспедиции в Гватемалу мы заехали на озеро Атитлан, на дне которого лежит затопленный древний город Майя. И там рядом есть маленький музей подводной археологии в Панахачеле. И, в общем, это был тот момент, когда, собственно, я поняла свое дальнейшее направление развития, потому что в Мезоамерике там, в общем, подводных археологов можно пересчитать по пальцам. Там огромное количество неисследованных подводных памятников, потому что весь полуостров Юкатан пронизан синотами, которые были...
Давайте в двух словах, что такое синоты для тех людей, кто впервые, возможно, слышит это слово.
Полуостров Юкатан – это большое карстовое плато известняковое. Там практически отсутствуют реки, но при этом известняк, он, поскольку мягкий камень, его очень быстро подмывают грунтовые воды и образуют сеть подземных рек, пещер. То есть там самая большая сеть подводных пещер в мире, больше 340 километров. И в некоторых местах известняк просто проваливается и образует такие огромные провалы в земле, внизу вода. И, то есть, получается, такой колодец, как бы натуральное слово вообще синот происходит из языка майя от слова цанот, колодец. И дальше вот из этого колодца уходит сеть подводных пещер. И эти синоты, они для древних майя были сакральными объектами, то есть это были особые места общения с предками, с богами, входы в подземный мир. Плюс, поскольку это чаще всего был единственный источник пресной воды в округе, то есть он тоже обладал сакральным значением.
И вот там как раз сохранились памятники, да, очень интересные, которые вот нужно исследовать, и они еще не очень хорошо исследованы.
Да, причем первые вообще подводные исследования на территории Мезоамерики, они были как раз в синоте, в священном синоте в Чичен-Ице. Потому что этот синод упоминается в колониальных хрониках, в том числе в сообщении о делах в Юкатане Диего де Ланды. И он пишет о том, что это было священное место для местных индейцев, и они совершали там приношения, и в том числе там есть фраза, что если в этой земле было золото, то большую его часть должен был получить этот колодец. Поэтому, соответственно, слово «золото» — это просто триггер. И европейцы, то есть в начале 20 века, попытались священный синод нырнуть и, в общем, достать оттуда что-то. И особый интерес заключается в том, что Юкатан — это тропики, и там практически не сохраняется органика. То есть костные останки, дерево там сохраняются крайне плохо. Это влажность, это жара, это насекомые. То есть они просто разрушаются. Но в синотах, поскольку там стабильная температура, то есть там круглый год вода 25 градусов, отсутствие солнечного света, отсутствие воздуха, и там сохраняется органика, и поэтому, например, самые старые фрагменты человеческих скелетов в Мезоамерике были найдены именно синоты. То есть это 13 тысяч лет назад. Да. Именно под водой. Тут еще момент, что во время последнего ледникового периода, когда север и юг, соответственно, были покрыты ледниковыми шапками, эти ледники забрали в себя много воды из Мирового океана, и уровень Мирового океана был на тот момент по разным оценкам, он колебался в разное время, ну, в общем, метров на 15 как минимум он был ниже, и эти пещеры, они были сухими. И, соответственно, пещеры, это поскольку естественное укрытие, туда их использовали как люди в качестве жилищ, когда шло заселение американского континента, и животные ледникового периода, то есть, например, в Мексике в одном из синотов был найден прекрасно сохранившийся череп ледникового медведя. То есть это такой неиссякаемый источник практически уникальных сведений об истории этого региона. важно. Плюс еще есть несколько точек, где работают подводные археологи. Это озера Гватемалы, которые тоже были священными объектами для древних майя. И плюс это зона Мексиканского залива. Там сложные рифы, ураганные, опасная навигация, течение, поэтому там гибли корабли, начиная, собственно, с испанского времени и заканчивая буквально вот нашими днями. Поэтому там на дне лежит большое количество испанских галеонов, в том числе с золотом. И это, соответственно, еще один регион подводных исследований в той части света.
Мы ушли от этого, но давайте все-таки вернемся, потому что очень интересно, что исследуете вы? То есть, вот, например, в Синотах, что там есть? Какие памятники, например, там есть?
Там есть разные памятники. Последнее место, где я работала в Синотах, это было рядом с археологическим памятником Танках. Он находится рядом с Тулумом, довольно известный памятник майя на Атлантическом побережье. И там мы изучали Синот, где сохранились петроглифы. То есть там спуск к воде весь покрыт надписями. Точнее, это не совсем как бы классические надписи майя, но, тем не менее, там вырезано большое количество рисунков, знаков. Там установлена стела, тоже покрытая...
Она находится под водой?
Нет, она находится прямо в пещере, то есть как бы это начало Синота, прямо рядом с водой. То есть, а лестница чуть-чуть уходит уже под воду. И там же под водой были обнаружены там фрагменты керамики, фрагменты костей, и то есть это тоже был какой-то ритуальный объект, при том, что рядом есть абсолютно практически идентичный Синот, но там нет ничего. То есть тоже интересно было понять, а почему именно этот Синот? Почему не соседний? Вода там абсолютно одинаковая. Там из этого Синота тоже уходит сеть подводных пещер, они практически не исследованы, то есть вообще сеть подводных пещер на Юкатане изучена очень плохо. То есть там где-то есть проход к морю явно, потому что уровень воды иногда колеблется в зависимости от прилива, отлива. Проход так до сих пор и не нашли. И, видимо, это тоже имело какое-то значение для людей, которые посещали это место.
Которые сделали это место религиозным, да. Возможно, центром, да?
Да.
Я вас сейчас слушаю, у меня возникает вопрос, как вообще много девушек подводных археологов работает там из России, к примеру? Вот если брать нашу страну.
Из России я одна.
Из России вы одна. А вообще, вот насколько эта профессия так популярна среди девушек-историков, археологов?
В общем, очень мало девушек
подводных археологов. Как тогда на вас реагируют, например, местное население или местные специалисты?
С удивлением. Но с интересом, поскольку я, например, более-менее разбираюсь в иероглифической письменности майя, а там, например, очень мало специалистов в этой области. И как раз в том числе меня пригласили, то есть они видели, что там есть какие-то надписи, петроглифы, но как бы не могли их никак не прочитать, не интерпретировать.
Давайте подробнее. Какие темы вот сегодня интересуют исследователей в первую очередь? Над чем в этой области сейчас бьются? Над какими разгадками, возможно, или вопросами?
Ну, на самом деле, существует бесконечное количество тем. В Мезоамериканском центре есть несколько действующих проектов. Один из них — это эпиграфический атлас майя, в частности, эпиграфический атлас Питена. То есть мои коллеги занимаются фотографированием стел с надписями, их чтением, прорисовками, потому что большинство из них были опубликованы довольно давно. И с помощью современных технологий, то есть можно уточнить уже многие надписи, чтение вообще очень обычно хромало раньше. Вот, это одно из направлений. А второй большой проект, это официальный международный научно-исследовательский проект, это как раз наскальные рисунки. Мы ими занимаемся уже 2 года. Это очень интересный памятник в Гватемале. Он находится полностью на частной территории, то есть в абсолютно частных владениях. Это, кстати, совершенно, в принципе, нормальное явление для...
Обычная практика, в принципе.
Для Латинской Америки.
Да, да, да.
Нас туда пригласили. До этого там работал проект американский, американская исследовательница Евгения Робинсон. Это в начале 2000-х, в конце 90-х, в начале 2000-х они провели несколько полевых сезонов, и с тех пор там никто не работал. То есть они тогда зафиксировали эти рисунки, там сфотографировали их, сделали некоторые прорисовки, провели небольшие археологические раскопки. В общем, все, на этом исследование памятник закончилось. И когда мы туда попали в первый раз, стало понятно, что рисунков там на самом деле больше. То есть в некоторых местах, возможно, там что-то есть. Они обычно нанесены красным пигментом. Какие-то красные пятна, в общем, было непонятно, но казалось, что там что-то должно быть еще. Я к тому моменту занималась фотографией уже довольно долго и поняла, что тут возможно провести новые исследования с помощью технологий, которых в начале 2000-х просто тогда еще не было. Вообще, в принципе, как мы воспринимаем цвета? То есть у нас в сетчатке глаза есть колбочки, Они так и называются. Они воспринимают цвета красного, синего и зеленого спектра. И все цвета, которые мы с вами увидим вокруг нас, это как раз микс вот этих вот цветов. А в матрице фотоаппарата тоже есть аналоги этих колбочек, точно так же синий, красный и зеленый. Они их невозможно настроить точно так же, как человеческий глаз, поэтому, например, часто бывает, что мы видим какой-то красивый пейзаж, делаем фотографию, а она как-то блеклая, вообще вот как-то все не так. Это именно потому, что вот, ну, невозможно настроить матрицу фотоаппарата, чтобы она видела, как бы воспринимала цвета точно так же, как мы. Но она их сохраняет. И, используя любой фоторедактор, я люблю Photoshop, но это как бы чисто мое личное предпочтение, можно этот красный пигмент, который там есть, если он там вообще есть, его можно усилить. Затемнить или высветлить, или сделать более ярким. И тогда мы отфотографировали просто большое количество участков скал, где казалось, что, возможно, там есть какие-то рисунки. Очень много фотографий. И в некоторых местах, то действительно, там, когда смотришь, кажется, что просто какой-то, ну, может быть, там, не знаю, выход какой-то руды, не знаю, ну, естественно, цвет скалы. А на самом деле там проявляется какой-нибудь огромный рисунок. И предыдущие экспедиции их не видели, то есть мы нашли больше 200 новых рисунков.
То есть это как раз тот самый метод, о котором мы сказали в самом начале, когда вас представляли. Вот новый метод найти наскальные изображения там, где обычный глаз их не видит, а вот с помощью вот этой вашей технологии, с помощью фотоаппарата можно было найти новые рисунки. Давайте, знаете, поговорим о том, это стелы, это религиозные какие-то объекты? Вот для чего их строили?
Вот этот памятник с наскальными рисунками, это не стелы, это другой проект. Это большое скальное образование, около 600 метров в длину и 30 метров в высоту. Это просто участок скалы рядом с рекой. Это такое что-то вроде небольшого каньона реки Гуакалате. И это место в древности действительно имело большое религиозное значение. То есть на протяжении примерно 5000 лет люди приходили туда, чтобы оставить эти рисунки. Причем многие из них, то есть, грубо говоря, на уровне глаз, те, которые находятся, а есть рисунки, которые там на высоте тех же 25 метров на скале под отрицательным уклоном, и совершенно непонятно вообще, как они туда могли долезть, и главное, зачем? Зачем человек, рискуя сорваться, переломать руки, ноги, голову, шею, лез на эту скалу, чтобы там нарисовать что-то абстрактное? Есть антропоморфные рисунки, которые имеют очертания человеческих фигур. Есть некоторые изображения животных, а большая часть, они просто абстрактные. Их довольно сложно интерпретировать, то есть это как раз в том числе то, чем мы занимаемся, потому что самое интересное — это понять, а ради чего вообще их создавали, какой смысл имел весь этот памятник. То есть там есть, например, рисунки уже позднеклассические или колониального времени, то есть это где-то 1500 год уже нашей эры. Почему вот на протяжении такого большого количества времени люди туда приходили?
И каждый раз хотели что-то добавить. Каждое поколение, возможно.
Возможно. Причем, скорее всего, то есть самые древние рисунки, которые мы нашли, это отпечатки рук. Вообще мотив отпечатков рук,
он очень распространен
по всему миру, и как раз обычно, да, самые древние — это отпечатки рук. И вот эти отпечатки, они от времени уже выцвели, то есть они стали не красными, а желтыми. То есть пигмент, его вообще не видно было. Мы нашли вообще уже случайно практически. Люди уже даже не видели самых древних рисунков, но, тем не менее, все равно продолжали приходить на это место.
Вы сказали, что нашли около 200, да?
Новых
изображений.
Всего около 500.
Вот
480.
Если простыми словами объяснить вот так сразу, вдруг получится, что это дало вам? Какие выводы это позволило сделать? В двух словах не получится?
В двух словах не получится. В следующем году должна выйти книга.
Отлично. Давайте немножко эту информацию и книгу, возможно, проанонсируем. Что же там
такое? Она на испанском.
Что же там такое интересное вам удалось открыть?
Поскольку я подводный археолог все-таки во многом, то меня больше всего интересовала тема связи этого памятника с водой. И я там обнаружила изображение водных животных. То есть там есть, например, крокодил, и он один из немногих рисунков, который достаточно подробно, реалистично изображает животное, и можно даже провести анализ и попытаться понять, а, собственно, какой именно крокодил там изображен. И один из вариантов как раз, что это острожилый крокодил, который обитал на побережье Тихого океана. Памятник находится по прямой, там примерно 70 километров до Тихого океана. И река Гуакалата потом впадает в Тихий океан. Возможно, там есть связь с Тихим океаном. Галина Гавриловна Ершова, директор Мезоамериканского центра, она занимается темой археастрономии. Там на памятнике есть отверстие в скале, которое, скорее всего, использовалось для астрономических наблюдений. Там есть солярные символы. Возможно, там есть изображение созвездия Плеяд. То есть вот Галина Гавриловна занимается именно темой археастрономии. Плюс коллега из Гватемалы, наш ко-директор, который также участвует в проекте, для нее наиболее интересная сфера исследований — это ритуальный ландшафт. То есть как весь этот памятник был вписан в ландшафт, связь с вулканами, которые там рядом, которые тоже чаще всего являлись неким сакральным объектом, связь в том числе с рекой, с водой, с океаном.
Ваши планы какие вот ближайшие? Что бы вам хотелось открыть, что бы вам хотелось найти, о чем хотелось бы рассказать?
Мне бы очень хотелось еще поработать в мексиканских сенотах, потому что это огромное, действительно неизученное поле исследований, и, возможно, еще хотелось бы поучаствовать в подводных раскопках какого-нибудь корабля. Желательно испанского. Не обязательно с золотом, но подревнее. И в следующем году у нас также продолжится наш проект по изучению наскальных росписей. То есть будет следующий полевой сезон. Сейчас должны сдать отчет официально о нашей работе и получить потом разрешение на дальнейшие исследования. Очень надеюсь, что мы там проведем археологические раскопки рядом с этим памятником, потому что это позволит уточнить и датировки, и, возможно, какие-то новые интересные результаты принесет.
Я вам могу только пожелать удачи и сказать спасибо большое за то, что вы к нам пришли и так интересно обо всем рассказали.
Спасибо вам.
А я напоминаю, у нас в гостях была Галина Борисова, специалист по древним цивилизациям Мезоамерики, подводный археолог и автор нового метода исследований наскальных рисунков. А мы встретимся с новым покорителем в следующую среду. Пока!